от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
15:13 московское время. Мы с минуты на минуту ждем совещания президента Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Будем транслировать. А пока Евгений Янович, здравствуйте.
Здрасте. Ну, что делать? Президента транслировать же надо. Кто его будет транслировать, если не мы? Тем более с мэром. Среда. Телеграм-канал «Армагеддонович» продолжает свою работу. А сейчас, пока нас не прервали, традиционный эфир Александра Городницкого. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений Янович. Добрый день, дорогие друзья. Ну, прервут так прервут. Ничего страшного нет. Я просто хочу сказать, что сегодня и для меня, и для многих других жителей нашего Отечества еще очень большой праздник, потому что именно сегодня, в 1003 году, Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург. Величайший город, по-моему, во всяком случае в мире для меня, потому что я-то сам ленинградец, не могу сказать петербуржанин, потому что родился я в Ленинграде, и там блокада была, но это огромный праздник. И всегда в этот праздник, и сегодня там объявлены гуляния, видимо, и парад военных кораблей и прочее, пока мы тут сидим. Значит, хотя парада может и не быть сегодня по поводу коронавируса. Вот. И уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности Петра I в Европу, и окном, которое он туда прорубил, которое преобразовало провинциальное Московское царство в одну из величайших в мире империй, в Российскую империю, и 19 мая 2012 года уже стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда стали говорить, что Петербург – настоящий европеец в России. И при его застройке тут был заложен флот. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Если Москва все время перестраивалась из княжества в столицу Московии, потом, значит, в столицу Советской России, Советского Союза, то Петербург сразу строился как великий город Великой империи. Отсюда лучшие архитекторы мира, которые приезжали сюда, украшали его своими дворцами и зданиями. Это Трезини, первый дворец Петра I. Это Растрелли, Зимний дворец и многое другое. Это Кваренги, это Тамада-Тамон, построивший биржу и многое другое. И это во многом определило исторический облик города, равного которому нет, конечно, в мире. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро, как Петербург. Он возник на глазах одного поколения буквально, и строго по плану. Строго по плану. И именно в XVIII веке, времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над всей Российской империей своим столичным великолепием. Не случайно, говоришь, единственный европеец в России. В следующем веке различие образов этих городов очень заинтересовало русскую литературу. Ведь смотрите, именно в Петербурге родилась почти вся классическая русская литература XIX века. Это и Пушкин, который, кстати сказать, сидя тоже в самоизоляции, в карантине, в Болдино, написал великую поэму «Медный всадник». Это и Герцен, и Гоголь, и Блок, и многие другие. А в начале 20 века Петербург вообще стал городом с миллионным населением и превратился в один из крупнейших в России и в мире промышленных кредитных и биржевых центров. Это самое главное. Во-первых, ни один такой большой город, ни одна столица великой страны не была построена так близко к северу, в таких северных широтах. Не случайно его называли Северная Пальмира. И, во-вторых, ни один город в истории не выдержал такой осады, как выдержал Ленинград в героические и трагические дни блокады во время Отечественной войны. Ни один город, и я думаю, что и не мог бы выстоять, если бы это не был наш родной город. Я хочу просто прочитать, у меня есть целый цикл стихов, посвященных родному городу. Я хочу несколько стихотворений, посвященных ему, вам прочитать. Еще раз поздравляю вас с этим замечательным праздником. У меня каждый год так сказать, имел честь я в эти дни, перед этим днем, выходить на ступени Эрмитажа, чтобы общаться непосредственно с народом. Значит, я стоял под ногами у атлантов, прямо на ступенях Эрмитажа, вместе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Петровским, а народ стоял на улице, и такая уже белая ночь начиналась, и я обычно читал стихи и пел песни, посвященные городу, там еще сопровождение детского хора иногда, но сейчас из-за этого несчастного коронавируса это все невозможно. Вот я, можно, вам их почитаю. Кем вписан он? В гранит и мох. Рисунок улиц ленинградских на перепутье двух эпох бессмысленных и азиатских. Насильно Русь привел сюда. Разочарованный в Востоке самодержавный государь, сентиментальный и жестокий, выковывая здесь металл, одев гранитом бастионы, он об Италии мечтал. О звонкой славе Альбиона не зря судьба переплела над хмурой Невской протокой соборов римских купола, цветное золото барокко и мешалей, где тишина порхает легкокрылым фебом античных статуй белизна сливается с полночным небом. Прости же, Англия, прости и ты, Италия седая, не там Владимир нас крестил. Был прав безумный Чаадаев, но утомленная Москвой, купив билет на поезд скорый, с какой-то странной тоской, мы приезжаем в этот город, и там, где влажные торцы одела дымная завеса, с волнением смотрим на дворцы, как скиф на храмы Херсонеса. Шумит Москва, четвертый Рим, грядущий Азии мессия, а Петербург неповторим, как европейская Россия. Да.
Это но точно.
Еще тот город, где легенды стали были, как белым снегом черные дожди, которые императоры любили и страстно ненавидели вожди. Тот город, что не встанет на колени, предпочитал умереть в бою. В Москву не зря бежал отсюда Ленин, спасая жизнь недолгую свою. Кораблик он на шпиле, этот город, одолевает бурные года. Его не задушил блокадный холод, не затопила Невская вода. Мне 80, а ему за 300. Он также юн, а я уже старик, но как мальчишка выхожу на пристань, услышав чаек сумеречный крик. И мне сулит немеренное счастье, немеренной гордыни, торжество, что сделаться я могу причастным к суровому бессмертию его. И до конца жився век короткий, уже не слыша пушку над Невой, стать завитком литоевого решетки и камнем безымянной мостовой.
Спасибо огромное.
Но если у нас еще есть возможность, я могу еще это продолжить. Ангел, летевший над городом Санкт-Петербургом в прошлых веках и минувшем столетии бурном, в местном музее пылится, уйдя на покой. Вместо него, продолжая во времени гонку, в небе витая с трубою, трубящую громко, в будущем дням устремляется ангел другой. Видно, лететь ему далее не было мочи. Он прилетел сквозь блокадные черные ночи, крылья свои обморозив на зимнем ветру. Он в облаках зависал неподвижно когда-то над взбудораженной площадью возле Сената, бой барабанный услышав внизу поутру. Он пролетал, поводя своей женской головкой над усыпальницей царской и Пискаревкой, зимним дворцом и осенним разливом Невы, в дни наводнений и шумных народных волнений. Он избавлял нас от горестных наших сомнений, избавлял иногда понапрасну, увы, вечно парящий над голодом ангел-хранитель. С ним навсегда нас связали незримые нити. С ним неразрывно нелегкая наша судьба, и воплотятся надежды в грядущие были. Если крыло его вспыхивает на шпиле, в небе зовет, за собой увлекая труба. Вот так. Спасибо.
А, спасибо вам огромное. На самом деле удивительный город. Город, который, когда видишь, забыть его уже не можешь. Иногда его берешь сразу, иногда он в тебя заходит постепенно, очень по-разному.
Да, я хотел сказать, что вот мы сейчас тут спасибо, конечно, за поддержку и нашим слушателям за поддержку. Хочу отчитаться и сказать, что помните, мы говорили о сборе всенародным денег на памятник неизвестному водителю, который должны были поставить в Капоне, и будем ставить в Капоне, видимо, осенью, не сейчас, потому что сейчас уже, так сказать, еще коронавирус нам бушует, да? А, значит, это замечательный скульптор сделал, памятник Александр Михайлович Таратынов, запомните это славное имя и фамилию, который мало того, что прекрасный памятник сделал, с ним можно познакомиться на моем сайте, есть проекты, фотографии этого проекта, вот, а он еще и отказался от гонораров, что несколько снизило нам необходимость вот того, что нужно собирать на восстановку. И у нас сейчас там все надо было собрать 3 миллиона, и благодаря вашей, в частности, поддержке, и вот других, значит, наших замечательных людей, собрано сейчас 2 миллиона 420 тысяч рублей. Нужно 3, значит, осталось у нас тут уже как-то как бы не так много, менее 600 тысяч. Я думаю, что мы их к осени соберем и памятник поставим, потому что святое дело. Я почему говорю об этом, потому что сегодня день рождения великого города, и самое время отчитываться в таких вещах. Вот, все подробности есть и на моем сайте, и есть на, в моих рабочих группах, то есть в Фейсбуке и ВКонтакте. Я еще раз хочу низко поклониться сегодня, в этот праздничный день, всем людям, которые это непосредственно делают, вот, и энтузиастам этого дела, в том числе и руководителям Ленинградской области, которые приняли в этом тоже активное участие. А я, если можно, прочту в заключение нашего питерского цикла еще одно стихотворение. «Слово о Питере». Что могу рассказать я сегодня о Питере? Не приставлю ли в любви объясняться родителям, с кем с момента рождения жили обыденно, без которых и жизни бы не было, видимо. Я родился вот здесь, на Васильевском острове, что повязано дней с корабельными рострами, на 7-й, не менявшей название, линии, где бульвар колыхался в серебряном ине. Родился за этой вот каменной стенкою, меж рекою Невой и рекою Смоленкою, под стремительных чаек над крышным витанием, и себя называю я островитянином. Вспоминаю, что могу рассказать я сегодня о Питере. Полышлевший старик, гражданин на дожитии, сохранивший упрямство мышления костного посреди переменного мира московского, переживший эпоху Ежова и Берии, я родился в столице Великой Империи, я родился в заштатной советской провинции, населенной писателями и провидцами. Вспоминаю эту зиму, блокадную, жуткую, где дымился наш дом, подожженный буржуйкую, и были ракет осветительных радуги над подтаявшим льдом развороченной Ладоги. Пережившие чувства и страха, и голода, под витницами другого я, города. Пережив ностальгии, страдания острые, под витницами другого я, острова, что мог рассказать я сегодня о Питере. Я хочу тут остаться, в последней обители, растворившись в болотах его Голодаевых, где когда-то с трудом выживал, голодая я. Мне хотелось бы праться над каменной лесенкой, безымянной остаться, единственной песенкой, что и в трезвости люди поют, и в подпитии. Вот и все, что вы рассказаете о Питере. С праздником, дорогие друзья!
Ой, с праздником. Первый раз 50 лет назад, в 70-м году, я там оказался 10-летним мальчиком и столько раз с тех пор туда приезжал. Один Господь знает.
Да, вот. Ну, понимаете, и в то же время я вот, родившись в Ленинграде, остаюсь все равно как-то вот с этим именем, с этим... У меня даже такой вот, если есть еще 2 минуты, прочту стишок. «Днем и ночью, зимою и летом, вспоминая о прошлом опять, остаюсь ленинградским поэтом, петербургским мне так и не стать. Сколько помню себя от начала и до скорбных блокадных утрат, это слово повсюду звучало: Ленинград, Ленинград, Ленинград. Вспоминаю январские пурги, мерзли привкус скупого пайка в Ленинграде, а не в Петербурге. Пискаревка стоит на века. В ленинградской родившейся эре, до скончания отпущенных дней, как галерник прикован к галерее, я прикован пожизненно к ней. За гранитным крутым парапетом застывает в фонтанке вода. Петербургским не быть мне поэтом никогда, никогда, никогда».
Ой, красивый город, удивительный
потрясающий,
город.
Потрясающий, конечно. И я объездил весь земной шар, можно сказать, но такого города не было, нет, и даже я бы сказал, быть не может.
А по части Александр того, Моисеевич, что... сделаем сейчас небольшую паузу, есть. Нам нужно послушать новости, давайте. И мы вернемся.
До пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись.
Ну что ж, новости кончились. Если нас не прервут на трансляцию совещания, продолжим. Александр Моисеевич,
давайте,
с нами ли вы?
Давайте вернемся в нашу отечественную историю, с вашего позволения. 27 мая 1795 года указом Екатерины II была учреждена Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II с высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, который все могут видеть гости нашего замечательного Петербурга, который на углу Садовой и Невского. Строительство началось в июне 1995 года. Причем как Петербург построен был сразу как столица Великой империи, так и библиотека сразу строилась как здание, предназначенное именно для библиотеки. И недалеко, тем более, от императорского дворца и вблизи оживленного, прямо напротив, значит, гостиного двора, по замыслу Екатерины, Национальная библиотека должна была представлять мощь российского государства, созидательный характер устремления императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. И, кстати, действительно, при ней Русская империя стала действительно одним из основ просвещения в Европе. Чего стоит только переписка с ведущими философами Франции. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники письменности, новая российская библиотека предстала стать собирательницей всех старых российских книг, рукописей. Она одновременно была публичной и общедоступна. Она утверждалась не только для элиты, но как общественное просвещение россиян. И формирование фондов началось одновременно со строительством. В том же 1795 году по велению императрицы из Варшавы была оставлена крупнейшая коллекция книг, и потом поступило из Парижа рукописное собрание чиновника русского посольства в Париже Дубровского. Кстати, именно в Париже произошло такое немаловажное интересное событие, когда, значит, в 1789 году санхилоты, значит, разгромили символ, значит, ненавистной королевской власти, тюрьму Бастилию, то они выкинули все архивы, все и так далее, выкинули на мостовую. Мимо проезжал русский посол, не будь дурак, он послал подводы в посольство, загрузил 5 или 6 подвод этими бумагами, выкинутыми с анкелотами, да, и увез их в русское посольство, после чего благополучно отправили их в Российскую империю. Итак, сейчас в публичной библиотеке, в хранилище хранятся уникальные документы истории, за всю историю французской Бастилии за много веков. Причем обращались, значит, французы, там, не знаю, чем это кончилось, что мы им это все продали, отдали. По-моему, этого ничего еще нет. И, так сказать, крупнейшие архивы. Вот, и вообще архивы публичной библиотеки – это вещь совершенно удивительная. Именно сегодня, кстати, сказать, еще один праздник поэтому. Потому что на основании указа президента Российской Федерации от 27, кстати, мая 1995 года у нас сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. А сама библиотека, согласно указу президента России, является особо ценным объектом национального наследия и стоит историческое и культурное достояние всех народов нашего Великого Отечества. Что касается меня, понимаете, я вот, не знаю, я не очень люблю эстраду, на которой иногда приходится выступать и так далее. Я очень люблю выступать в библиотеке, особенно в моем родном Питере, куда приходят пожилые люди, небогатые, бюджетники или пенсионеры, и блокадники в том числе и так далее, которые еще читают книги не с экрана, а читают книги, которые понимают, что такое книга, которую можно держать в руках. И вообще, когда находишься не среди компьютерной системы, а среди стеллажей с книгами, как-то вот я, пожилой человек, чувствую себя гораздо комфортнее. Я прочту недавно написанное стихотворение в библиотеке. «К эстраде, не имея пиетета, в заботах нескончаемых земных, люблю читать стихи в библиотеках, в Коломне, на Крестовском и в иных, на островках ветшающей культуры, куда в круговороте бытия приходят уходящие натуры, такие же, как, видимо, и я. Не климат здесь для модного поэта, вещающего модерновый стих, и в зиму петербургскую, и в лето здесь редко встречаешь молодых. Не ожидая радости от будин, уставшие от горестных утрат, сюда приходят пожилые люди с глазами, обращенными назад. Люблю читать стихи у книжных полок, где позабытых классиков тома, их век бумажный, как и мой, недолог, их цифровая поглотит чума, там на меня и слушающих хмуро. Портреты их взирают со стены, не в силах сохранить литературу и ценности, которым нет цены. Вот еще один праздник у нас сегодня с вами. Еще в российской истории есть знаменательное событие, которое тоже произошло не сегодня, а, так сказать, вчера, 26 мая 2013 года. В Петербурге состоялся первый в истории полет многомоторного самолета «Русский Витязь», созданный инженером Игорем Сикорским. Он создавался зимой 12-13 годов, и имел два мотора. В мае 2013 года был переименован, значит, Большой русско-балтийский, а в конце июля в Русский Витязь. Самолет был построен на русско-балтийском вагонном заводе, откуда это вот первое название, и в начале 2013 года. Скорее всего, именно поэтому кабина самолета, честно говоря, походила на железнодорожный вагон. Сикорский сконструировал самолет еще в 2011 году, когда ни один самолет в мире не мог поднять больше 500 килограмм. И авиационные эксперты предрекали этому проекту полный провал. И тем не менее, первый полет 26 мая 2013 года прошел успешно. И надо сказать, что в Европе вообще не поверили, считали, что это мистификация. Он к этому времени был четырехмоторным многосекционным бипланом с крыльями разной длины, с уникальным совершенно конструкторским решением прямоугольной рамы в качестве фюзеляжа, и спереди кабины находилась открытая площадка с прожекторным пулеметом. Сначала самолет проводил все движения четырьмя двигателями, один толкательный в тандеме, а второй другой тянущий. И две пассажирские кабины были, по нему можно было ходить. Самолет «Русский Витязь» сыграл огромную роль в истории авиации, он явился прототипом всех дальнейших тяжелых самолетов с двигателем, установленным в ряд на крыле, независимо от их числа. И он является при этом заслуженной национальной гордостью нашего народа. У меня есть стихи, комендантский аэродром, посвященный этим событиям. Комендантский аэродром Петербурга. прошлый век попасть нам не удастся, где сходили зрители с ума на аэродроме комендантском девятиэтажные дома, где когда-то, разорвав туманы над Невою медленной рекой, Днюпры взлетали и фарбаны русской ведомой рукой. На земле пора теперь иная, в синем небе самолетный гром, отчего я снова вспоминаю комендантский тот аэродром. Над травою утренней, расистой, медленный кружит аэроплан. Слава авиаторам российским, путь от крыши в Пятый океан. Поглазеть на этакое чудо праздный собирается народ, и бегут мальчишки отовсюду, и труба веселая поет. Безмятежно питерское лето, облака седые холодны, никаких еще бомбежек нету, ни блокады нету, и войны. А теперь о драматических, даже трагических событиях, которые произошли в эти или близкие к ним дни. Это прежде всего разгром русского флота в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 года. Из самых трагических историй в русской военной славной истории. Цусимское морское сражение в районе острова Цусима, где вторая российская эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского претерпела сокрушительное поражение от императорского флота Японии под командованием адмирала Тога. Это было последнее решающее сражение морское, которое решило печальный для России исход русско-японской войны. Эскадра была полностью разгромлена. Большая часть кораблей была потоплена противником или затоплена собственными экипажами. Некоторые интернировались в нейтральных портах, лишь четырем судам ушло дойти до русских портов. Сражение это крупнейшее в эпоху додредноутных броненосных кораблей и последнее между судами такого типа, оно послужило тому, что почти все страны начали срочное перевооружение своих военных флотов. И оно во многом стимулировало развитию техники на следующих кораблях следующего поколения. Я почитал однажды статью, не знаю, насколько достоверно, что генерал, что адмирал Рожественский не виноват был в этом поражении, что зря его там вообще, его там чуть доконалишь потом за то, что он проиграл это сражение, а что якобы поставщики императорского флота продали им неисправные снаряды с недействующим порохом. И что залп был правильный, все было рассчитано правильно, но не сработали.
Я прошу прощения. Добрый день. Путин начинает совещание с Сергеем Собяниным.
Мы с вами договаривались поговорить сегодня.